Приветствую вас, братья и сестры. Итак, как было уже много сказано, праздник, День защитника Отечества. Не зря мы слышали о Давиде, что он защищал свой народ, защищал истину, Слово Божие. Прежде чем перейти к проповеди, я расскажу коротенькую свежую быль о сегодняшнем утре. Хорошо, когда люди ревностные. И хорошо, когда особо христиане ревностные в служении. Но, знаете, иногда ревность чрезмерная ревность, необдуманная ревность, такая импульсивная и, непостоянная, а вот такая вот обрывистая, что вот возникло желание, возникла цель, и ты не обдумываешь свои шаги, ты не думаешь конкретно о каждом последствии чего-либо. Вот. И вот у меня есть эта проблема вот такой, может быть, ревности, но не всегда мудрой ревности. И сегодня утром, собираясь на служение, я получилось так, что не вовремя выехал, как обычно, проспал, может быть, где-то немножко проспал, где-то немножко надо было там сделать еще работу перед выездом. Короче, выехал позже, чем обычно, чем нужно. И я вижу, что я опаздываю, у меня служение, у меня спевка, мне надо приготовиться еще к проповеди. И у меня возникает, бурлит во мне все вот эта вот ревность. И я начинаю газ больше. Жена рядом со мной сидит, говорит: слушай, если ты будешь гнать, лучше давай я вернусь назад домой, а ты себе езжай как хочешь. Я: да нет, ну время же, ты же понимаешь, ну я понимаю, когда ты меня там подстегиваешь, когда у нас есть время, мы можем там расслабиться, ехать 60 км в час, ну сейчас же время, я же спешу, мне надо успеть. Вот, выезжаю на Ленинградку, лечу по Ленинградке, она говорит: ну тут не забывай камеры, я такой деловой, я знаю, где камеры, там в Елена приторможу, там приторможу, я знаю все тут на Ленинградке. И тут передо мной эта вот машина, я обгоняю грузовую машину и думаю, что вот я ее обгоню и уже по крайней полосе полечу. А тут какая-то иномарка на моем пути и ни туда, ни сюда. Такое ощущение, что он ради развлечения едет по этой красной крайней полосе. Просто так, свободно. И у меня тут все внутри бурлит, и я так, мысли такие возникают, что ну что за водитель, ну что за машина, как калека какая-то едет по крайней правой полосе, кто так, по крайней левой, кто так едет? Тут проезжаю буквально так, жена меня все, это вот, ну, давай успокойся, ну ты едешь, ну спокойно, доедем мы, успеем. Тут проезжаем после этого, как обгоняю эту машину, буквально от километра два, может быть, я не помню, в какой деревне мы... уже между Химками и Сходней, это вот, смотрю, мигает красная лампочка, где масленка показана, что масло, проблема с маслом. Я думаю, ну что, проблема ни с того, ни с сего с маслом. И машина начинает как-то дергаться необычно. Жена говорит: что-то мне не нравится, лучше притормози, остановись. Я притормаживаю, останавливаюсь, и даже не обратил внимания особо, где мне, ну, где я останавливаюсь, просто там в этой деревне остановился, дал на обочину, думаю, что делать? Надо масло это вот залить, если там масло мигает, что нету масла. Думаю, где его купить? Поворачиваюсь, смотрю, Лукойловская заправка прямо через это вот, через Ленинградку. Надо перейти Ленинградку. Но там отбойник, перейти просто так невозможно. Я через этот отбойник перелезаю, иду на заправку, беру масло, возвращаюсь, доливаю там, может быть, пол-литра масла. Думаю, попробую, заведу, будет нормально работать, ненормально. Сажусь в машину, завожу машину, машина работает ровно, все нормально, ничего не мигает. И понравилось, как Тоня моя говорит: ну и кто теперь из вас калека? Ты или он? И вот после этого, знаете, я понимаю, что Бог дает наказание, Он же дает и показывает, что Он в этих наказаниях, Он рядом, потому что случись это со мною где-то между населенными пунктами, я бы, может быть, потратил час, а может, полчаса, и искал бы возможность, как добраться до ближайшей заправки, пойти за этим маслом. Я бы... А тут, получается, прямо возле Лукойла, напротив, я пошел быстренько, сделал, Бог мне это все удалил и говорит: посмотри, что ты неправильно поступаешь. Поэтому сегодня я намеревался, я думал, о чем можно говорить в такой день, День защитника Отечества. И задавал себе много вопросов, как Какую тему лучше сказать? И Бог мне дал мысли говорить об одном человеке. Я, наверное, не одну проповедь буду говорить о нем, потому что очень много мыслей у меня, и за одну проповедь этого невозможно высказать. Это ревностный человек, это служитель Божий, это человек, который, ну, на самом деле, он всю свою жизнь, он ревностно трудился. Но, наверное, если сравнить его ревность в служении и мою, моя, конечно, немножко ему уступает. Да, может быть, даже не немножко, а намного больше уступает. Это по-настоящему человек, преданный Богу, преданный Слову Божьему. Тема этой серии будет, ну, так я ее заглавил, общую тему, «Истинный сын веры». И если вы подумаете над этой темой, вы, наверное, сразу поймете, о ком идет речь. Будем рассуждать о Тимофее. Почему вот апостол Павел так красиво и нежно характеризует его такими словами, «истинный сын веры»? Что он из себя представляет, как служитель, как личность? Все то, о чем Господь вот положил, мы будем говорить мне на сердце, будем говорить в этой серии. Но сегодня будем говорить конкретно об одном тексте и об одной теме. Это текст этот, читаем 1 Тимофею, 1 глава, 18-19 стих. И процитирую его. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». И тему я назвал «Добрый воин Иисуса Христа». Послание к Тимофею, первое и второе, вот они принадлежат к особой категории какой-то, к особому такому отделению посланий апостола Павла, которые называют теологи пастырскими посланиями. К ним еще можно добавить послание к Титу. Эти три послания, они чем отличаются? Тем, что Павел пишет не группе людей, пишет не какой-то поместной общине. Он пишет конкретному служителю, и это послание, которые, скорее всего, можно сравнить с какими-то инструкциями по работе, да, с какими-то вот четкими требованиями, повелениями, увещеваниями и конкретными приказаниями. Вот сделай так, поступай так и так далее и тому подобное. И Павел затрагивает в этих посланиях вот различные аспекты одного и того же человека, да, служителя Божьего, которые в совокупности определяют вот характер, влияние и характер действия верного служителя Божия Иисуса Христа. И эти послания на протяжении всей истории Церкви, ну, они являются как бы шаблоном, являются таким стандартом, через который оценивается качество служения Церкви, качество служителей в церкви. Ими определяют деятельность пастырей, епископов, диаконов и так далее. Однако, почему же тогда они написаны в Библии, если написано, что все писания боговдухновенны? Значит, наверное, эти послания полезны не только пасторам и епископам. Наверное, они полезны и нам для научения нашего и для какого-то для нашего духовного роста, для того, чтобы Бог и нам говорил через них. И в первой части вот этого послания, в первой главе, Павел говорит о Тимофее как о защитнике спасительной истины. Это в первой главе, третий стих. Итак, поговорим об этом первом аспекте Тимофеева служения, защитник. И первый пункт, первая часть будет называться «Ученик, как и его учитель». Размышляя над этим вопросом, я невольно вспоминаю известную пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает». Я думаю, что это как раз тот случай, когда вот эту поговорку, пословицу можно применить в самом хорошем смысле. И давайте коротко посмотрим, кто же на самом деле Тимофей, его краткую такой очерк, такую биографию. Из всего, что мы находим на страницах Библии, а также из сведений, которые сохранились в церковных преданиях, можно составить вот такой очерк, такую биографию Тимофея. Тимофей был любимейшим учеником и неутомимым сотрудником Павла. Вот, Павел называет, отзывается о нем с похвалами. Родился он в городе Листре, в Ликаонском городе, в Малой Азии. Во время своего первого проповеднического путешествия апостол Павел и апостол Варнава посетили Листру. По преданию, в числе уверовавших была бабка Тимофея Лаида и мать его Евника. Они были иудеянки, вероятно, еще до обращения своего в христианство, старавшиеся привить Тимофею страх Божий и обучить его ветхозаветному закону Божию. Из слов самого Павла мы видим, что вера благочестивой бабки и матери перешла к самому Тимофею. Когда апостол Павел в сопровождении силы во время своего второго миссионерского путешествия вновь прибыл в Листру, местные братья дали ему доброе свидетельство о вере и благочестии Тимофея, и святой апостол, прозревая в нем своего будущего усердного сотрудника, пожелал взять его с собою. Местные христиане, христианские пророки предвозвестили Тимофею успех в его служении. Так как отец его был необрезанный эллин или язычник, то апостол Павел, держась своего правила всем быть для всех, обрезал его перед выходом из Листры для иудеев, находившихся в тех местах. После этого Тимофей с Павлом и Силой отправляются в Европу. В Троаде к этому проповедническому кружку присоединился Лука. Во время второго и третьего миссионерских путешествий Тимофей практически неотступно следует за Павлом и оказал немало услуг апостолу в его поручениях церкви Фессалоникской, Коринфской и другим, которым апостол отправлял Тимофея как человека, пользовавшегося там особым доверием. Как нетрудно было успокоить метущихся коринфян. Однако Тимофей достиг этого и получил одобрение от Павла, 1 Коринфянам 16:10. Он также сопровождает апостола в путешествии по всей Малой Азии, Греции, Македонии. Тут Павел обнаруживает появление зловредных гностических ересей, распространяемых хищными волками, не щадящими стада, о которых предсказывал еще при прощании с эфесскими пресвитерами в Деяниях. Однако в какой-то момент Павел умолил сопутствующему ему Тимофея остаться и прибыть в Ефесе. Желая крепче соединить Тимофея с Ефесом, стоившему апостолу трехлетних весьма напряженных трудов, апостол Павел рукоположил его во епископа Ефесского, несмотря на относительную его молодость. Примерно говорят, что от 30 до 35 лет ему было, когда он стал епископом. А сам направился далее в Македонию. Из посланий святого апостола Павла, написанных в этот период, видно, что Тимофей встречался с ним и во время его уз в Кесарии, потом в Риме. Затем он дважды писал Тимофею, наставляя его и давая ему указания в его новой ответственной пастырской деятельности. Вот. Из послания к евреям 13:23 видно, что Тимофей был также в заключении, но потом получил свободу. К какому времени, однако, относится это заключение, неизвестно. Посетивший апостола в Риме по его просьбе, Тимофей, принеся ему все необходимое, возвратился в Ефес и правил тамошней церковью до своей кончины. И кончина его тоже была мученической. По преданию, Тимофей пользовался руководством также святого апостола Иоанна Богослова, который также жил в Ефесе и оттуда руководил пастырской деятельностью всех ассийских пастырей. И даже предание гласит о том, что во время заточения святого Иоанна Богослова на острове Патмос дело руководства всеми церквами Малой Азии исполнял за него епископ Тимофей. Свое служение в сане епископа Тимофей по преданию окончил мученической смертью при Домициане, по другим сведениям, при Нерве, и будучи побит камнями. День его кончины отмечается историческими церквами 4 и 22 января. В 356 году останки его были перенесены в Константинополь, и как православной, так и католической церквами епископ Тимофей Ефесский был признан, причислен к лику святых. Вот такая вот биография. Вспоминая эту пословицу, можно сказать уверенно, что это не такое уже простое яблоко. Жизнь настоящего христианина, жизнь полная, насыщенная, достойное подражание. Пойдем дальше. Во-вторых, размышляя о дерзновенном труде Тимофея, на вопрос, с чего бы все это, можно вот так вот посмотреть, подумать, ну, с чего вот такое, такая ревность, с чего такое дерзновение? Ведь не все же сотрудники, не все ученики первого века, даже те, которые лично знали Павла, не все были такими ревностными, не все были такими горячими, не все были такими жертвенными для дела благовестия, для дела служения. И спрашивается, с чего бы это? Возникает ответ. Познавший истину, он был в ней утвержден апостолом. Кто помнит наизусть Иоанна 14:6? Что там написано? Евангелие от Иоанна 14:6. Ну, запомните. Там написано, Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Апостол Павел наверняка не читал эти слова в той форме, как мы читаем, потому что время его обращения и земного служения, во время этого его земного служения, Евангелие от Иоанна на тот момент пока еще не существовало. Однако он был на 100% уверен в этой истине. Ему уже было достаточно того, что он встретился с живым прославленным Христом на дороге в Дамаск, да, помним обращение Павла. После вот усиленного трехдневного поста по молитве Анании он получает физическое прозрение и Духа Святого, твердо удостоверившись через все это в реальной силе и любви Господа к нему. Полезно иногда удостовериться в реальной силе и любви Господа Иисуса Христа. Может быть, не в таких великих моментах, но нужно, необходимо это замечать, как я сегодня на дороге заметил, что реально Бог силен, реально Бог имеет власть, реально Бог любит нас. И апостол Павел, он видел саму истину. Получив духовное прозрение, он принял ее, он уверовал в нее. Далее он был с учениками, он общался с апостолами в Иерусалиме. Но не они его утверждали в истине. Это сделал сам Господь Иисус Христос лично. И послушайте, как пишет апостол Павел. И это, естественно, было убеждением всей его жизни, вот с момента прозрения, с момента обращения. «Ибо для меня жизнь – Христос». Филиппийцам 1:21. И во многих посланиях он говорит и увещевает, и пишет святым и верным, тем, в Риме, в Ефесе, в Фессалониках, в Галатии, говорит, что «Братья дорогие, самое важное, что есть, это Христос». Самая важная истина, и истина есть только Христос, ничто иное. Это было то, что он переживал, это было то, что, во что он был убежден, и он всем это говорил. В такой атмосфере вот служил с Павлом и Тимофей совместно. Он не раз был не только свидетелем, но участником духовной борьбы в деле защиты истинного учения Господа Иисуса. Смотрите, Галатам 2:4. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Скорее всего, вот Тимофей видел, как Павел отстаивает истину. Тимофей видел, как Павел защищает Иисуса Христа, как он сражается за Евангелие, как он сражается за Христа самоотверженно, дерзновенно. И это вдохновило его, это утвердило его, это научило его действовать. На заметку, интересный факт. Из 11 посланий Павла, во время написания 6 из них, как утверждает и пишет сам апостол, Тимофей был рядом с ним. А в других 3 упоминает о нем, как о верном сотруднике. И сюда еще не включил 3 послания, из которых 2 написанных самому Тимофею. То есть из 14 посланий получается 6, 3, 9, 11. Из 14, 11 Павел и Тимофей рядом. Поэтому он говорит истинному сыну в вере. Итак, мы видим, что Тимофей не понаслышке обо всем знал. Продолжающаяся борьба – это второе, о чем мне хотелось бы сегодня отметить и поговорить. Первое – это, конечно же, личности Павла и Тимофея. Это их служение, это их атмосфера, в которой они трудились. Но второй пункт – продолжающаяся борьба. И первое, первый подпункт звучит так: от Христа до наших дней. Обратимся к Евангелию от Матфея, именно к 24 главе. Все знаем эту главу, многие, может быть, уже и наизусть ее знают, очень такая известная глава. Я процитирую выборочно из этой главы слова Господа Иисуса Христа. Иисус сказал им в ответ, 4 стих, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам, потому и вы будьте готовы, ибо в какой час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб? Мы чаще всего воспринимаем эти слова именно как Иисус Христос сказал, признак Господнего пришествия, да, в третьем стихе. Однако зададим себе такой вопрос, были ли эти стихи актуальны для христиан прошлых времен? Ну, не только для 20-21 века, не для нашего поколения, а для тех, которые были раньше. Для гонимых и уничтожаемых властями в первые века. Да? Были они актуальны, эти стихи? Были. Для исповедовавших христианскую веру во время официально узаконенного христианства и установления властей исторической церкви, исторических церквей. Для тех, кто жил в темные времена Средневековья, во время крестовых походов, инквизиции и тому подобному. Для ревностных христиан-реформаторов, живших под влиянием гуманизма и новых модных веяний в эпоху Ренессанса. Для них всех звучали слова Господа Иисуса: «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И еще, вы же берегитесь», согласно Марка 13:23. Однозначно, точно так же эти слова и нам звучат. «Бодрствуйте, берегитесь». Мало ли было, по вашему мнению, на протяжении всей истории церкви ложных учений и реальных лжехристов и лжепророков? Или мы наивно думаем, что Бог приберегал всех их на особый случай для последнего времени, а и именно по воле Божьей нам, в кавычках, посчастливилось именно в это время жить? Наше время. В мире разрушаются все библейские ценности. Беззаконие и даже различные мерзости сегодня воспринимаются спокойно, без напряга. Разложив свои сети, лукавый, подобно болоту, засасывает постепенно и церковь. Мерзости мира сего уже во многих христианских церквах вполне обыденная вещь. И самое обидное, что эта трагедия затрагивает не в последнюю очередь молодое поколение, молодежь. Мне кто-то может возразить: но ведь на дворе 21 век. Так некоторые христиане сегодня слушают модную музыку, от которой якобы улучшается настроение. Зато ухудшается слух, пищеварение, и со временем возникает нервный тик. Некоторые любят так, ради разнообразия, почитать модную так называемую научную фантастику или астрологию, или восточную философию. Ну, а если магию, то только белую. Нет, они, конечно, во весь этот бред не верят. Но на всякий случай должны быть в курсе всего. Ведь христианин 21 века, как сейчас проповедуется, должен во все вникать глубже, а на вещи смотреть ширше. Так на молодежном общении в разных церквах можно столкнуться с не очень приятными вещами. Может быть, не только на молодежных, к сожалению, но вообще в общении верующих можно увидеть такие вещи, которые раньше просто были из ряда вон непонятными, из ряда вон выходящими и, ну, как бы отпугивающими. Можно услышать упоительное обсуждение какого-нибудь голливудского блокбастера с элементами фэнтези, оккультизма, жестокости. Но зато, с какой глубокой, местами даже христианской моралью. Можно услышать разговоры, которые совсем не подобает слышать в общении и в среде верующих людей, людей, посвященных Богу. Что это? Признак последнего времени или признак последнего времени, или это просто признак того, что люди недостаточно понимают, что значит быть посвященным в служении Богу. Пусть это не будет никому в обиду сказано. И не судите меня за резкость и вот за такие шуточки, да. Но все это, я хочу вас успокоить. Я говорил не только о нашей церкви. Я имел вообще в виду состояние Церкви Христовой в наше время. Что не все есть, слава Богу, не все есть хорошо в общении и в среде христианской. Поэтому нужно об этом думать, нужно что-то менять, нужно как-то действовать. Да, и мы ведь, может быть, на самом деле кто-то скажет, что мы отсталые. Да, может, мы в каком-то смысле отсталые. Мы живем по законам каменного века. Нет, мы живем по законам Библии. Нужно идти в ногу со временем. Если мы хотим благовествовать, но нам нужно найти правильный подход к грешникам. Может быть, изучить их, там, всю их подноготную, изучить, может быть, какие-то, ну, как бы подходы. Может, какой-то психотип изучить, чтобы понять, как им проповедовать лучше. И некоторые даже с сожалением искренне и серьезно говорят, что, ой, бедные грешнички, бедные люди. Ведь многие из них просто больны. Их лечить надо, их понимать надо. К ним снизойти. Так и хочется сказать, когда думаешь о всем этом. Фу, какая гадость эта ваша мирская философия. Да? Второй пункт. Это, наверное, последнее, о чем будем говорить. Первое, мы говорили, что эта борьба продолжается. И мы это видим, это реально, это не надо, не должен только Денис об этом говорить. И все скажут, да, а мы этого не знали, а мы этого не видели. Мне кажется, это всем воочию понятно и видно. Но второй пункт. Достойная битва доброго воина. В противовес всему этому есть выход. В противовес всему этому Писание предлагает другую альтернативу. И говорит, достойная, есть добрые воины. Должны быть добрые воины. И у них должна быть, проходить вот эта достойная, реальная, победоносная битва. Апостол Павел, когда писал послание к своему ученику, истинному сыну в вере, как он говорит о Тимофее, на протяжении всего текста неоднократно особо подчеркивал три важных момента. И сейчас я их скажу. Тут много есть, подтверждается, каждый момент подтверждается несколькими ссылками, несколькими моментами, несколькими стихами из посланий Тимофею, но я буду цитировать только по одному стиху. Остальные, если вам будет интересно еще изучать эту тему глубже, подойдете, я вам все ссылки дам. Первое. Апостол Павел однозначно повелевает Тимофею решительно действовать, не расслабляясь. То бишь, разными словами он это объясняет. То бишь, увещевать, проповедовать, учить, обличать, вразумлять. И еще многое другое. И все это для защиты и утверждения истины Христовой. Это все необходимо делать, потому что это и есть битва. Вы когда-то видели воина, вы когда-то видели солдата, который пришел в армию. У нас братья служат в армии. Вы представляете себе, чтобы вот приехали на первое свидание, на первую встречу к нашему брату, который ушел в армию, наша молодежь, допустим, или какая-то наша делегация. Приезжаем, спрашиваем, как ты, братишка, здесь, кто-то там, допустим, Борис, да? Как ты, Борь, тут поживаешь? Чем занимаешься? Да ничем! Ну, приехал тут это вот, ну, отдыхаю, да? У меня такая армия, да ничем я не занимаюсь. Армия есть армия. Война есть война, битва есть битва. И бездействие в битве, бездействие в войне, это просто нонсенс. Ну, не может быть такого, не должно быть такого. Второе. Павел также вновь и вновь напоминает молодому служителю о горькой и суровой реальности. Я немножечко только как бы своими словами, может быть, открыл вот эту реальность нашего времени. Но Павел открывает Тимофею и говорит, открой глаза, посмотри, что творится вокруг тебя. Осознай реальность. Нам, знаете, иногда так некогда. Так не хочется захламлять свои мысли, захламлять свою жизнь еще чьими-то проблемами. И это плохо. Иногда, живя даже рядом с человеком неверующим, и видя, что этот человек реально падает в пропасть, человек погибает, и, может быть, ему не надо большой проповеди, может быть, ему не надо особого, там, не знаю, суперского благовестия, ему просто нужно в определенный момент, правильный момент протянуть руку помощи, молча. И этот человек не упадет дальше в пропасть. Но нам так некогда. Мы заняты своими жизнями. Мы заняты своим служением. Да, мы ревностны. Мы дерзновенны. И обидно бывает, когда Бог открывает иногда глаза на наши же ошибки и говорит: друг мой, дитя мое, ты ревностен. Молодец, но твоя ревность не совсем такова, как хочу я. Открой глаза, Павел говорит Тимофею, посмотри на вокруг существующие проблемы и осознай, что это реальность. И третье, также Павел раскрывает перед Тимофеем всю ответственность, которая на него возложена. Это не, ну, как бы не пожелание Павла. Это не такая, знаете... Знаешь, Тимофей, вот я думаю, тебе бы неплохо было заняться пасторской деятельностью. Ты парень молодой, да, может, у тебя что-то получится. Нет. Это было реальное повеление, это было реальное осознанное решение самого Тимофея, реальное посвящение. И он понимал, что он несет большую ответственность. Павел ему неоднократно об этом вновь и вновь напоминает. Так мы устроены, что нам иногда нужно напоминать, потому что вроде бы мы христиане, вроде бы мы духовные, вроде бы мы давно ходим в церковь, но иногда элементарные вещи мы просто забываем. Мы о них не думаем. Нам кажется, ну, когда-то мы прошли основы веры перед крещением, тогда мы получили такой заряд библейской истины, ну и на всю жизнь хватит понемножечку, да? 1 Тимофею 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте», пишет Павел. 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Нужно помнить, что у нас есть две плоскости, да, две грани. Во-первых, мы живем в плоскости нашей материальной, физической, плоскости нашего мира, в нашей физической жизни. Вот здесь, вращаясь в этой плоскости, мы имеем ответственность перед людьми, перед своими братьями, перед своими родителями, перед своими детьми, перед своими соседями, перед чужими людьми. Мы имеем ответственность как служители Божьи, как дети Божьи. И вторая плоскость. Мы имеем всегда ответственность перед Богом за каждый наш шаг. За каждый наш поступок. И знаете, это как вот график. Наш вектор будет двигаться и возрастать только тогда, когда мы будем находиться в пересечении этих двух плоскостей. Другого не дано. Мы все с вами, независимо от возраста, пола, образования, являемся не только детьми, но еще и воинами в духовной битве. Сделаем вывод. Основные характеристики доброго, хорошего воина – это верность долгу, преданность истине, послушание своим командирам, стойкость, чуткость, внимательность, незыблемость веры и убеждений. Это то, что мы, из чего мы сегодня слышали. И в заключении хочется еще раз повторить те три коротких истины. Быть воином – это реальный нелегкий труд. Запомните, это раз. Быть воином – это пребывать и осознавать свое место на реальном поле боя. Это два. И быть воином – это нести огромную ответственность за свои действия и шаги не только перед людьми в этой нашей временной жизни, но и перед вечным святым Богом. Все это крайне необходимо для того, чтобы одержать победу и иметь успех в битве. Поэтому, наверное, в честь сегодняшнего праздника скажу вам, что мы все здесь защитники нашего Отечества. Не только братья, Многие говорят, это праздник мужчин. Сегодня открою вам тайну. Это не праздник мужчин. Это праздник настоящих христиан, детей Божьих и добрых воинов Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, чтобы мы на самом деле были защитниками Отечества, ничего-то иного, ни своих каких-то фантазий, ни своих убеждений, ни своих желаний, ни того, что мы считаем истиной, но настоящей истины Иисуса Христа. Благослови нас во всем этом, Бог. Аминь.